О правильной и неправильной молитве вы очень много прочитали лекции, и, по-моему, вообще в каждой лекции у вас это звучит, о правильной и неправильной молитве. И это совершенно справедливо и понятно, что это просто необходимо, потому что иначе молитва становится, наверное, каким-то празднословием и где-то даже, может быть, хулением Бога. А вот вы сейчас сказали о плодах молитвы. А вот каковы плоды молитвы правильной?
Видите, сама молитва имеет разные уровни. И, соответственно, и плоды разные. Ведь молитва начинается с чего? Так сказать, первый этап или первые шаги, само начало молитвы. Кстати, это начало, которое часто у людей так оно и остается началом. Это так называемая гласная молитва. То есть молитва, которую мы читаем даже вслух, или шепотом, или хотя бы и про себя. Но если обратим внимание, то, оказывается, язык наш участвует. Произносим про себя молитву, а на самом деле язык участвует. Это вот гласная, такой термин есть, гласная молитва. Какие ее плоды этой гласной молитвы? Говорят, что если человек совершает ее, эту гласную молитву, хотя бы с вниманием, то есть понимая смысл того, что произносит, и с покаянием, поскольку молитва наполнена именно этим содержанием, то одним из таких важных плодов этой гласной молитвы является приучение даже ума к внимательной молитве. Ведь одним из самых страшных бедствий нашего христианского народа является невнимательная молитва, то есть потеря внимания молитвы. Это страшное бедствие, которым молитва просто уничтожается, обесценивается. А вот при такой внимательной, гласной молитве ум постепенно наш приучается, и он начинает удерживать внимание. Это первый такой и важнейший плод. Ну, а затем, естественно, и согревается постепенно и душа, согревается сердце. Человек понемногу умиротворяется. Это вот первые самые плоды, такой первые ступени молитвы. Но есть и другие ступени.
Какие?
Вот эта молитва, которую называют гласной молитвой, она может постепенно и незаметно для человека, который действительно молится, гласной молитвой, много молится, понуждает себя к молитве, она постепенно и незаметно для него переходит в умную молитву. То есть она уже совершается не просто языком, хотя бы и внимательно, а она совершается в уме. Совершается каким образом? Как вот часто мы лежим, и каких только у нас мыслей нет. У нас язык в это время не ворочается. Мы все у нас происходит это в голове. И вот так и здесь, оказывается, происходит и в молитве. При постоянной и внимательной гласной молитве постепенно молитва переходит с языка на ум. И это очень большое достижение, поскольку уже то, что становится содержанием ума, это, конечно, неизмеримо выше. И здесь и действие молитвы оказывается более сильным. Вот то состояние, о котором мы упоминали, что у человека все-таки происходит некое умиротворение души, здесь еще происходит и некое радование души. Потому что умная молитва, она действует очень на сердце. Одним из законов духовной жизни является следующее положение, что сердце не может долго противиться уму. И когда молитва умная, уже становится умной молитвой, она очень сильно действует на сердце. И вот здесь как раз человек уже начинает постепенно, уже ощутимо переживать действия милости, благодати Божией, которые призываются человеком. Происходит, еще раз говорю, это и гораздо больше мир появляется в душе, и радость, и соответствующие, конечно, результаты его поведения во внешней жизни. Но это вторая ступень.
Да, вот вы говорите про умиротворение, радование, но в то же время вот в ваших лекциях очень часто звучит предостережение отличать духовное от физиологического. И вот как здесь различить, где мы получаем духовные плоды молитвы, а где просто физиология? И здесь же, наверное, можно задать вопрос, а чем молитва, собственно, отличается от аутотренинга, например?
Да, это очень хороший вопрос задали. Он очень насущен для нашего времени, а может быть, и не только для нашего. Он будет постоянно насущным. Дело вот в чем, что есть некий критерий, по которому мы можем судить, в каком направлении все-таки мы идем. Этим критерием в молитве является следующее положение. При правильной молитве, которая обязательно должна сопрягаться с правильной жизнью, потому что без правильной жизни правильная молитва, даже правильная молитва, она ничего не даст. В каком смысле? Если, кажется, человек молится с вниманием и кажется с благовением, но в это время продолжает воровать, лгать, лукавить и нисколько не смущается этим и не кается в этом, то в таком случае эта молитва эта может привести вот к тем ложным состояниям, которые действительно могут увести человека совсем в другую сторону. Обычно это происходит в конечном счете по той одной очень важной причине, которую надо просто очень четко знать и понимать. Один из святых, Петр Дамаскин, говорит, выражает не свою мысль, то есть и свою, он выражает мысль или опыт святых отцов. Первым признаком начинающегося здравия души является видение, все большее видение своих грехов. Причем не только все большее, а в конечном это расширяется, и расширяется до какого предела, говорит он, видение грехов своих бесчисленных, как песок морской. Оказывается, вот это один из важнейших критериев. Почему он так важен? Потому что очень легко человеку сориентировать себя на другие, скажем так, и духовные ценности. Многие ищут что в молитве? Восторгов, переживаний, радости и вот этих вот всех внешних плодов. И когда человек именно этого ищет, то в таком случае молитва действительно, его молитвенные слова, молитвенные обращения, они действуют на его психику, на его нервы и могут производить то, что называется святыми отцами ложные утешения, ложные радования. Более того, если будем говорить дальше, они могут привести и куда более серьезным последствиям, но ложные. И вот тут человек должен знать вот этот абсолютно истинный критерий. Оказывается, если я живу, кажется, нравственно, если я молюсь, и вместо видения все больше своей греховности, я начинаю ощущать все больше сладости духовной, все я должен знать, я иду не туда. Верным критерием открывается картина, все большая картина, оказывается, даже в добрых делах я согрешаю. Даже в своих добрых делах, в самой молитве даже, оказывается, я согрешаю. Это открывается при правильной молитве, это открывается. И тогда у человека все больше возникает ощущение смирения. своего недостоинства. Отсюда все большее покаяние. Одним словом, вот этот критерий, который так ясно выразил преподобный Петр Дамаскин, является тем, ну, я не знаю, с тем спасительным якорем, если хотите, спасительным жезлом, вот, за который надо держаться всеми силами. Все большее видение открывается поврежденности нашей вообще природы, даже не просто моих грехов, а вообще человеческой природы. Вот. И поскольку я ее носитель, то и у меня все это происходит. Даже в добрых делах. Как вот Макарий Великий, которому упоминали. «Яко николи же сотвори их благое пред тобою». То есть, что значит «яко»? «Яко никогда же сотворил что-то благое перед тобой». Вот это очень важный критерий, по которому можем отличить ложные утешения. А правильные утешения могут быть, конечно, еще бы. Все святые говорят о том, какие утешения дает Господь душе, которая правильно обращается к Богу. И мир, и радость – все это дается. Но только при том условии мы можем от всей души, что называется, благодарить Бога за это. Когда мы видим, что все большее свое недостоинство, все большую греховность свою. Вот. Вот так вот здесь. Вот это вы очень хорошо поставили этот вопрос. Здесь вот эта вот та линия, да, тот водораздел между двумя кажется прям почти одинаковыми, как человек и обезьяна. Примерно такой же. Почти одинаковые, кажется, вещи, одинаковые, кажется, результаты. На самом деле они по своему существу прямо противоположный характер носят. Первые – обольстительные, которые вызывают у человека все большее самомнение, все большее тщеславие, все больше искания, еще больших наслаждений. Он стремится к наслаждениям, не к спасению, а к наслаждению. Это же ужасно. Причем наслаждению чем? Хотите, приведу один пример очень интересный?
Конечно.
Я был на одной ассамблее в Канаде, и там пленарные заседания обычно начинались каким-то небольшим фильмом, пятиминутным фильмом. И вот один из них, у меня всего один остался только в сознании, да, но он просто замечательный, он просто не мог не остаться. Показали всю историю человечества буквально за 5 минут. Причем все это происходило очень, очень хорошо. Человек показан в виде муравья. Так, каменный век, затем машины, затем самолеты, ракеты и, наконец, ядерный взрыв, грипп. Да, и показаны развалины, это развалины небоскребы, груды камней развалин. Ну, все погибло. И вдруг из какой-то расщелины выползает муравей. А что мы видим при этом? С неба божественный перст. Видите, что вы наделали? Вы строители счастья своего. Все взорвали, саму землю, на которой вы живете. Муравей увидел этот перст и начинает вокруг бегать. Ему интересно. Становится даже на лапке. Пытается прикоснуться, отскочил. Перст ничего его не трогает. И, наконец, последний карт. Этот муравей впивается в палец божественный и начинает качать кровь. Замечательный фильм. Он меня просто поразил с глубиной своей мысли. Так и здесь, в молитве, оказывается, можно начать что? Качать кровь. Дай мне наслаждение. Вот это искание наслаждений, принятие этих наслаждений за уже свой духовный какой-то высокий уровень – это страшный обман. И начинает человек стремиться к этому. Так вот, вот по какому критерию можем мы судить. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, расширяющееся видение. И здесь мы можем уже более-менее держаться.